Они составляли, вероятно, плод откладывания в копилку разных крейцеров, фенингов, хороших и дурных, в продолжение нескольких лет. Прощай все мечты об шелковом платье, о цветной мантилье, о яркой шали. Перед такими подвигами я на коленях. Печальный образ польского выходца, этого рыцаря народной независимости, остался в памяти народной. 20 лет на чужбине вера его не ослабла. И на всякой роковой перекличке в дни опасности и борьбы за волю поляки первые отвечали: «Здесь, как сказал Ворцель или старший Дарош, временному правительству в 1848 году». Ворцель и Дарош возглавили польскую депутацию к временному правительству Французской республики, но их цель — добиться признания независимости Польши — не была достигнута. Требования помощи Польше звучали также во время народной демонстрации в Париже 15 мая 1848 года, направленной против буржуазного учредительного собрания и разогнанной временным правительством. Но правительство, в котором сидел Ламартин, в них не нуждалось и вовсе об них не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтобы ее употребить неоткровенным криком восстания и войны 15 мая 1848 года. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазия, у которой Польша была капризом, как у английской Италии, стала с тех пор дуться. В Париже не говорили больше с прежней риторикой об истерзанной Варшаве, и только в народе оставалась, рядом со всякими бонапартовскими воспоминаниями, легенда о Понятуске, поддерживаемая лубочной картиной, на которой Понятовский тонет верхом в своей шапке. Князь Понятовский возглавлял польский корпус наполеоновских войск в походе 1812 года и при отступлении после битвы при Лейпциге утонул в реке Эльстер в октябре 1813 года. С 1849 года начинается для польской эмиграции самое удручительное время. Томно длится оно до Крымской войны и смерти Николая. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало. Красинский Зигмунд, 1812-1859 годы, польский поэт-романтик. Отрезанная от страны, эмиграция осталась на другом берегу и, как дерево без новых соков, вяло, сохло, делалась чужой для родины, не переставая быть чужой для стран, в которых жила. Они до некоторой степени ей сочувствовали, но их несчастье продолжалось слишком долго, а в душе человека нет доброго чувства, которое бы не изнашивалось. К тому же вопрос польский прежде всего был вопрос национальный и только формально революционный, то есть по отношению к чужеземному игу. Эмиграция смотрела столько же назад, сколько вперед. Она стремилась восстановлять, как будто в прошедшем что-нибудь достойное восстановления, кроме независимости. А одна независимость ничего не говорит. Это понятие отрицательное. Разве можно быть независимее России? В сложную, туго выработывающуюся формулу будущего общественного устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другим в справедливой надежде на взаимность. Борьба за независимость всегда вызывает горячее сочувствие, но она не может стать своим делом для чужих. Только те интересы принадлежат всем, которые по сущности своей не национальны, как, например, интересы католицизма и протестантизма, революции и реакции, экономизма и социализма. В 1847 году познакомился я с польской демократической централизацией. Руководящий орган польского демократического общества, организованного в 1832 году. Тогда эта централизация жила в Версале, и, сколько мне казалось, самый деятельный член ее был Высоцкий. Высоцкий Юзеф, 1809-1873 годы, участник польского восстания 1830-1831 годов, революционного движения в Галиции и в Венгрии в 1848-1849 годах, эмигрант. Особенного сближения не могло быть. Эмигрантам хотелось слышать от меня подтверждение своим желаниям, своим предположениям, а не то, что я знал. Они желали иметь сведения о каком-то заговоре, подкапывающем все государственное здание в России, и спрашивали, участвует ли в нем Ермолов. А я им мог рассказывать о радикальном направлении тогдашней молодежи, о пропаганде Грановского, об огромном влиянии Белинского, о социальном оттенке в обеих партиях, бившихся тогда в литературе и обществе у западников и славянофилов. Им казалось это неважным. У них было богатое прошедшее, у нас большая надежда. У них грудь была покрыта рубцами, у нас только крепли для них мышцы. Мы казались ополченцами перед ними, ветеранами. Поляки — мистики, мы — реалисты. Их влечет в таинственный полусвет, в котором стираются очертания, носятся образы, в котором можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могут жить в этом полусне, без анализа, без холодного исследования, без сосущего сомнения. В глубине их души, как человек в военном стане, есть чуждый нам отблеск средних веков и распятие, перед которым в минуты тяжести и устали они могут молиться. В поэзии Красинского «Стабат матер» заглушает народные гимны и влечет нас не к торжеству жизни, а к торжеству смерти, к дню великого суда. Мы или глупее верим, или умнее сомневаемся. «Стабат матер» — католический гимн в честь скорбящей Богоматери. Мистическое направление развернулось во всей силе после наполеоновской эпохи. Мицкевич, Товянский, даже математик Вронский — все способствовали мессианизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиков. Старики, получившие образование еще в XVIII веке, были свободны от теософических фантазий. Классический закал, который давал людям великий век, как Дамаск, не стирался. Мне еще удалось видеть 2-3 типа старых панов-энциклопедистов. В Париже, и притом в Рю де ла Шоссе д'Антен, жил с 1831 года граф Алоизи Бернацкий, нунций польской диеты, министр финансов во время революции, маршал дворянства какой-то губернии, представлявший свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал в 1814 году. Совершенно разоренной конфискацией, он поселился с 1831 года в Париже, и притом на той маленькой квартире в шоссе д'Антен, которую я упомянул. Оттуда-то он выходил всякое утро в темно-коричневом сюртуке на прогулку и чтение журналов, и всякий вечер в синем фраке с золотыми пуговицами к кому-нибудь провести вечер. Там, в 1847 году, я познакомился с ним. Дом состарился, хозяйка хотела его перестроить, Бернацкий написал к ней письмо, которое до того тронуло француженку, что очень нелегкая вещь, когда замешаны финансы, что она пустилась с ним в переговоры и просила его только на время переехать. Отделав квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цену. С горестью увидел он новую красивую лестницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбе.